Всем привет! В эфире 49-й выпуск подкаста 3 на 3. Этот подкаст, который стал совершенно уже необязательным, несмотря на все наши обещания и на все ваши просьбы. Нет, их нет на самом деле. Есть только наши обещания, что мы будем выходить часто, регулярно, как это было раньше. Но, тем не менее, вот так, спустя 3 недели, в последний день января, новый выпуск нашего подкаста снова в эфире. И мы рады приветствовать вас, наши дорогие подкастослушатели, и приветствовать друг друга. Меня зовут Артём Мовчан. Я, кстати, ведущий, если кто-то забыл этого подкаста. И здесь есть еще один ведущий, такой же прекрасный. То есть я уже и сам себя похвалил.
Такой же харизматичный.
Да, и заодно похвалил и Сеню Киселева. Привет, Семен, как твои дела?
Привет, привет, все хорошо. Ну смотри, Артем, мы установку себе дали, что все-таки надо возвращаться в режим двух недель, ну, выхода раз в две недели. Попробуем держаться этой установки, потому что работы много. У тебя сейчас начинается активная работа. Съемочный период, но будем стараться, будем смотреть по возможности, если будет, конечно, свободное время, все новые и новые фильмы, сериалы, играть в игры, чтобы потом делиться с вами, так что, ну, я надеюсь, выйдем в регулярность, очень на это надеюсь.
Краткий дайджест того, что произойдет в сегодняшнем выпуске, то, о чем мы, что мы обсудим сегодня. Сеня расскажет про второй сезон сериала «Эйфория», который стартовал на HBO Max, заодно, может быть, немножко расскажет мне и про первый, потому что я не смотрел «Эйфорию» вообще. И все, что я знаю об «Эйфории», это Зендая и фиолетовый цвет. Все, вот все мои ассоциации с этим сериалом. Далее, Сеня поделится впечатлениями от игры It Takes Two на PlayStation 5 и PlayStation 4, которую... Она вообще на всех платформах есть, но мы-то играем на PlayStation 5, вы же знаете, что у нас есть PlayStation 5. Поэтому вот они с Дарьей играют, и он расскажет. Я несколько выпусков назад ее рекомендовал всем, и многие из моих знакомых, кому я ее рекомендовал, в нее попробовали поиграть, и все восторгаются. Послушаем какие-то приколдесы от Семена.
Артем в этом выпуске расскажет про «Кингсмана. Начало», новый фильм, который вышел в начале января на каникулах, собственно, и поделится впечатлениями о, я не знаю, как это назвать, хитом, наверное, потому что реклама висит по всей Москве, но это, наверное, такой главный паровоз нового года «Кинопоиска», который они полностью спродюсировали, сняли, вложили бабки и тому подобное. Этерна, очень много рекламы, но что это такое? Судя по трейлерам, это, конечно, полная дичь, но Артем посмотрел зачем-то это целиком и поделится своим впечатлением.
Йоу, чувак! Вот такой, вот так я тебе буду разговаривать. Мы же делаем подкаст про поп-культуру, про сериалы и вот про все это. Это наша работа, смотреть такие шедевры, как «Этерна». Да, и еще немного расскажу про тоже сериал HBO Max, сериал Джеймса Ганна «Миротворец». «Эйфория», «Этерна», «Миротворец» и еще немножечко-немножечко всяких ништячков будет в сегодняшнем 49-м выпуске подкаста. Нам остался один выпуск, и будет юбилей в 50 выпусков. Об этом мы поговорим позже. А сейчас мы скажем традиционно. Поехали! Голосом Володарского. Вообще, я сейчас, кстати говоря, небольшой инсайт из нашей импровизированной студии, которая находится в разных уголках города Москвы. Я опоздал на старт и запись этого подкаста. Почему? Потому что гулял с собакой и с женой. Ну, мы одновременно и с собакой, и с женой. Ну, мы с женой гуляли с собакой, вот, и поэтому я опоздал. Да.
Хорошая последовательность перечисления, ну-ну.
Да. Наши слушатели прекрасно знают, что у нас есть собаки, и у Сени, и у меня. И вот я о чем подумал недавно к этой мысли я пришел. Что вообще мы все владельцы собак, заведя себе питомца, этого друга прекрасного, обрекли себя вот на что. Что каждый день, помимо своей воли, если мы хотим быть добросовестными гражданами, мы обязаны трогать говно через пакет. То есть вот теперь это на ближайшие годы... если все будет хорошо, да, это наша обязанность и наше право. И я подумал, а есть ли люди, которые заводят себе собаку именно для того, чтобы трогать говно через пакет и не получать осуждения от общества? То есть вот он делает доброе дело, а человек получает от этого удовольствие. Возможно, есть и те, кто идут дальше и что-то еще
делают. Да, те, кто не покупает собака, просто входят и через пакет трогают говно.
Да, такие люди, возможно, тоже есть, и я, кстати, недавно было такое, что для кого-то я, может быть, стал таким человеком, вот как было дело, мы вышли на прогулку, мой пес сходил по-большому, я обнаружил, что у меня нет с собой пакетиков, и что я сделал? Я после прогулки завел его домой, взял пакетики, вышел во двор и уже подошел и убрал его продукты жизнедеятельности.
Я думал, ты пришел, а какашки уже нету. Ну, подошел вот этот человек,
да,
о котором я говорил. Но смотри, у меня так...
И здесь этот человек и облизывает ладони очень смачно. Нет, подожди, я просто хотел сказать, что я для этих людей, которые вот в этот момент проходили мимо, а там были люди, был просто чувак, вышел из подъезда, я еще перед этим зачем-то огляделся по сторонам, видимо, как бы осознавая уже в тот момент, что сейчас будет происходить нечто странное. Вышел, взял, подобрал собачье говно в пакетик и ушел. Вот такой вот я человек. Да, что ты говорил?
Я могу больше сказать. Ну, у меня собака уже больше года, ну, там, полтора года, и я могу сейчас уже даже... Ты обращал внимание или не обращал внимания, но я по запахам уже начал определять фирму производителя пакета. Ты обращал, что у них все время разные запахи?
Я думал, фирму производителя корма собачьего. До такого ты дошел, что ты уже хочешь выследовать? Ну да, но я вот, кстати, покупаю пакет.
Пакетиков, да, есть запахи разные.
Во Вкусвилле они без запаха, просто черные пакеты. Причем, вот, очень, это, походу, это безумно интересная тема для нашего подкаста, друзья, надеюсь, вам интересно слушать. Смотрите, во Вкусвилле есть пакеты для собачьих какашек, и они совершенно никак не подписаны. Ну, вот о чем я говорю. В прошлый раз я, когда купил их, они были довольно, ну, нормального размера для собака карликовой породы. Ну, для собаки, знаешь, ну, такие небольшие пакетики. А в этот раз я такое впечатление, что это для тираннозавра пакеты просто.
Может,
знаешь,
ты просто купил такой... мусорный пакет на 20 литров?
Да-да-да, вот я тоже иногда думаю, что это мусорный пакет, но на нем было написано «для собачек», там собачка нарисована. Короче, вот такая история, друзья. Мы, как люди, которые трогают говно через пакет ежедневно, вынуждены иногда трогать говно и своими глазами, когда мы смотрим его на экране. Я как будто уже подвязываюсь к Этерне, но я чуть позже о ней расскажу, да. Давай, вот я новость хотел обсудить еще одну.
Давай. Связанную с Марвелом, да?
Да-да, связанную с Марвел, конечно, нашим любимым Марвел. На этой неделе в российских СМИ, на Первом канале даже вышел сюжет. Марвел сейчас снимает сериал, который называется «Секретное вторжение». Там в главных ролях Сэмюэл Л. Джексон, Ник Фьюри, которого мы знаем все по вселенной Марвел. Там Мария Хилл, это Коби Смалдерс, актриса, которая играет «Как я встретил вашу маму» и тоже вот во всех частях. Помощница, да? Сотрудница счета, помощница Ник Фьюри. Также там будет Эмили Кларк в этом сериале, это Дейенерис Таргариен из «Игры престолов», да, «Мать драконов», да-да-да. И вообще сериал будет посвящен Скрулам, это вот эти раса такая инопланетная, которая способна превращаться, принимать облик живых существ, кого угодно, или даже каких-либо предметов. Скрулов многие из нас, те, кто осмелились посмотреть фильм «Капитан Марвел», видели и знают такие Скрулы. Вот, собственно, вот это инопланетное вторжение, это пойдет речь о них. И в рамках этого сериала сейчас происходят съемки в британском городе Лидс, снимают Москву, то есть персонажи попадают
на
в Москву
натуре
по какой-то причине.
С достроенными декорациями.
Да, и там построили декорации, Москва, День народного единства, и прошлись по всем главным стереотипам. То есть гигантские матрешки есть, было, люди в шапках-ушанках, было, блины и пирожки. То есть там это все было, и казалось бы, ну что такого, ну понятно, есть понимание. Но тут появились фото, которые привлекли внимание общественности. И в том числе даже вот новость Первого канала, которые, конечно же, преподносили это как в стиле Михаила Задорнова. Ну пиндосы, ну тупые, вы просто посмотрите, вот о чем речь. Там площадь, на которой стоят палатки с пирожками, и одна из них называется... «Пирожки». Там написано латинскими буквами, вот только не хватает «the» — «пирожки». И, кстати, это могло бы быть абсолютно нормально, потому что у нас сейчас, например, в Москве, да, всякие...
Очень много таких вариантов.
Все начинается через «the», да, типа там, даже вот, например, там в Сокольниках «the горка» стоит, гигантская горка, сказали там «the каток». Ну, то есть, в принципе, все бы там сходилось. Вот, но дальше вступает в дело кириллица и русский язык, и, значит, там написано следующее. Какие есть пирожки? Там пирожки с мясом. Это все окей. Там все правильно написано. Пирожки с мясом. Далее идут пирожки сладкие через «ше». Тут уже рука у декоратора пошатнулась, дрогнула. Он уже не выдержал. И в конце идут порошки овощные. И я вот о чем думаю. Ну неужели... Среди декораторов, которые работают на Marvel и Disney, нет людей, которые действительно знают русский язык и могут как-то это проконсультировать, чтобы это было написано правильно. Ну, потому что, ну, частично же правильно написано, просто почему...
Нет, так я посмотрел, это вот проблема только в пирожках, в этих, в порошках, на остальных всех фотографиях, где есть кириллица, День народного единства, все написано правильно, День дата правильно единства, стоит.
Да. Ну, галерея там... сумасшедшего,
да,
некая...
там все слова, которые еще использованы с кириллицы, русские, они все написаны верно. Как мне кажется, это было сделано типа очень-очень быстро, и это не попадет в кадр. Ну, то есть, это, знаешь, это сегменты декорации, выцепленные из цельной картины, просто фотографом, который там, я не знаю, скорее всего, какой-то русский чувак на iPhone увидел, пофоткал, mm-hmm. который стоят вот обычно возле ограждения.
Зеваки.
Вот, зеваки, да. И все это слилось в интернет. И, как мне кажется, это не попадет в финальную версию там при монтаже, но сам факт существования вот этих специальных или не специальных опечаток в кириллице в американских фильмах, он, конечно, очень странный. Самый, конечно, известный мем — это с паспортом Борна, где у него там просто...
Да, там Юцукин там написано. Но я хотел сказать, что, ну, все-таки порошки овощные — это уже прогресс по сравнению с паспортом Борна. То есть раньше вообще, да, кириллица и русскоязычные слова там были просто какие-то рандомный набор букв.
Ну, при, кстати, том, вот, что, та... да, при том, да. что кириллица набирает популярность очень вообще во всем мире. Ну, то есть мы там даже, когда были в Америке, есть куча брендов, которые пишут кириллицы какие-то да. слова. Ну, то есть это реально сейчас очень странно, что такое бывает.
Ну, там, кстати, вот еще была палатка с гиросом, и там да, был, гирос, значит, гирос куриный, гирос свиной, шашлык из говядины и что-то под названием обертка лампы. То есть, очевидно, это был рэп, рэп-лэмп, наверное, это было, а они перевели как обертка лампы. То есть, это тоже очень странно. Ну, если бы там обертка барана хотя бы была, да, лэмп-лэмп, но, видимо, кто-то совсем... Возможно, кто-то в типографии был не совсем грамотный, кого попросили это сделать. В общем, странно, но я подумал, что а вдруг это, наоборот, такой, знаешь, специальный троллинг. Ну, типа, как Marvel делает трейлер с «Человека-паука. Нет пути домой» и специально, очевидно, специально плохо замазывает Спайдермена этого, да, Эндрю Гарфилда, чтобы люди такие: «Ага, мы видели, а кто там ударил ящера?» Ну, мы тоже, да, про это говорили. И здесь это тоже такой момент привлечения внимание путем, ну если написано «пирожки с мясом», очевидно, они знают, как писать это слово, и, может быть, специально это сделали, чтобы просто об этом поговорили. Но сам факт того, что вот в наших СМИ государственных, да, телевизионных, это используется как: «Ой, тупые америкосы, ничего там не могут
у
сделать».
У федеральных каналов периодически подгорает по поводу какого-то контента, который поставляют американцы из-за рубежа, там, в той же самой mm-hmm. геймдеве, я помню, когда была куча сюжетов по поводу Call of Duty, какой-то из частей, я помню, постоянно они там про что-то штудировали, что не так подана информация про русских, короче. Ну, это классика. Когда не о чем больше поговорить, когда евро 90, а доллар 80, ну, короче, лучше о порошках разговаривать.
Да, ну вообще порошки овощные, это интересно. Хотя, да, может быть, это в Питере вообще, если тоже, да, Москва. Вот если дело в Питере происходило, и там порошки есть не только овощные, там какие хочешь есть порошки, поэтому в целом тоже все понятно. Вообще, моя любимая зарисовка касательно вот, да, России глазами американцев, это вот в «Гриффинах» было, когда они приехали, вышли из аэропорта. Там Стюи, Брайан и какие-то два чувака с ним, я уже не помню. Ну, типа, они как шпионы приехали в Россию. И там люди, ну, все граждане, это медведи на моноциклах ездят. И Стюи говорит: «Я, конечно, знал, что в России живут медведи на моноциклах, но чтобы все были медведями на моноциклах». И их тут же арестовывает КГБ, потому что они не медведи на моноциклах. Обнаружат их и отводят к Путину. И там потом а потом Путин говорит: «Хотите, я вам покажу самую смешную короткометражку для русских?» Они говорят: «Да». И там показывают что-то похожее на «Ежик в тумане». Там очень корявый ежик стоит. И на каком-то ломаном русском кричит какие-то такие, знаешь, полупонятные слова, какая, знаешь, смесь польского и русского. Вот это примерно вот то же самое, что мы видим. Ну, вот там это сатира была, да, на эту ситуацию, а здесь вот эта ситуация в реальности. Но мне все-таки хочется верить, что либо, как ты говоришь, это действительно просто, ну, просто типа заглушки, либо для того, чтобы привлечь внимание. Но внимание привлекли, об этом, ну, судачили, и мы об этом тоже поговорили в нашем замечательном подкасте. Так, Сень, ну расскажи мне про эйфорию. Я вот говорю, что я уже сказал, да, это я уже под запись сказал про Зендаю фиолетовый цвет,
да.
Или...
Да, под все, запись, да. Это все было под запись. Да.
Еще, что... подожди, я хотел, прости, я просто, вот все, что еще я знаю об Эйфории, что это сериал про молодежь, про их сложную жизнь, молодежи. Про то, как они...
Ну смотри, я могу тоже вкратце тебе дать краткое описание, что давай. Это голливудская версия школы Гай Германики.
Ага.
Ну то есть
о,
это
кстати,
вот...
школа, да, был же такой сериал.
Такое. Да. Ну есть что-то, что-то.
Типа
ну, тематика,
подростки, им сложно, и у них там проблемы.
Сложные отношения, любовь, махачи, все это вот, все тоже, ну не то же самое, все это есть, но все это снято очень круто, красиво, там реально чуваки, которые это все готовят. Ну, там, продакшн, там, режиссер...
Как и у Гай Германики.
Да.
Нет,
режиссер, сценарист, автор, один человек. Ну, то есть, там, я не помню, как его зовут. Он все время каждую, ну, каждую серию сам снимает. Это все снято очень круто, красиво, но понятное дело, что я помню, когда он выходил первый сезон, шуму надел больше саундтрек, который написал Лабиринт, который полностью состоит из его треков, там, по-моему, 19 или 20 треков он записал, там, разной длины, хронометража, с голосовой. Голосовые, не голосовые, просто подложки. Плюс он еще составил трек-лист треков, которые не его сочинения, но играли в фильме. Там фоновая музыка, заставки какие-то. Плюс ко всему продюсер этого всего действа Дрейк, его величество, который почему-то, знаешь, по своей скромности всего один свой трек смог, ну, разрешил использовать в этом фильме. Очень странно почему, но мог бы и побольше накидать туда. Это история о подростках старшей школы. Есть, ну, где-то 6-7 главных персонажей. Они, каждая серия рассказывается от героини, от главной, от Зендаи, собственно. Она рассказывает каждую серию, она знакомит с новым персонажем из своей школы. Там, со своим другом, со своим знакомым, просто там какие-то люди. Она о них рассказывает. И эта серия посвящена вот этому определенному персонажу. Рассказана с его точки зрения, его глазами на какие-то определенные действия, что там происходило. То есть там может быть одна серия идти от одного героя повествования, в следующей идет повествование от другого, и примерно параллельно действия идут. Ну, то есть, короче, они какие-то каким-то образом там иногда переплетаются. Героиня Зендаи жесткая такая, знаешь, ну, наркоманка, она была уже с передозом, лежала в больничке, ее выпустили, и вот она вроде как должна проходить курс лечения, ходить на вот это анонимные наркоманы, вот этот курс. Навстречу, но в то же время она все равно продолжает юзать наркоту. И в какой-то момент она знакомится с девочкой. Я не знаю, ты видел вот вторую главную героиню? Такую блондинку.
Ничего не знаю. Ничего не знаю про Эйфорию.
В общем, там есть еще персонаж. Ну, наверное, сейчас она. Раньше до этого она была. Он. Вот такая вот история. Короче, это пацан, у которого есть, ну, мужской половой орган. И он за счет, ну, как описывается в сериале, за счет гормонов он себе, типа, сделал, у него выросла грудь. И он превратился, он себя начал считать, что он девушка, Джулс его зовут, вот. Но по факту там все время есть какие-то сцены обнаженки, сцены секса все время. И судя, вот у меня закрадывается подозрение, не знаю, я уже делился с Дашей своим этим мнением, что это не гормонами он грузил, а все-таки силиконом, потому что, ну, там явно все очень чересчур аккуратно. Я не уверен, что за счет
как
гормонов...
Как Даша Корейка, короче, да?
Да-да-да, есть вот такое предположение. И, в общем,
А за счет гормонов еще как, ну, типа, мне кажется, что как люди, которые изменяют свой пол, да, они, мужчины, которые становятся женщинами, они, как правило, все оставляют себе импланты, потому что, ну, я не знаю, какая должна быть гормональная терапия, если только пивариком закидываться нормально, ну, чтобы
таблами, пивариком, да, там, ну, просто жестко сидеть на пиве. В общем, Зендая влюбляется в Джулс, и там все вокруг вот этой вот их любовной истории, там еще есть персонажи, которые тоже взаимодействуют параллельно. Все это показано очень красиво, но в то же время рассказываются очень очень страшные истории. Вот с этой наркоманией, с зависимостью, с изменами вот этими школьными первыми влюбленностями, как они там друг с другом все спят. И, ну, Ну, это реально, это просто, это, если туда добавить еще каких-то, там есть одна классная сцена, когда Зендая поет, собственно, песню Лабиринта, ее сняли как мюзикл, то есть она там идет по улице, ее там толпа подносит, поднимает на руках, несет, выходит оркестр. Вот если бы таких вставок было бы больше, то это просто такой, знаешь, был бы школьный мюзикл с, на очень серьезные темы.
Гли.
Да-да-да. И, в принципе, вот сейчас в начале января вышел новый серий второго сезона. Ну, там, первая, вторая, третья. В понедельник выйдет, вот, 31 числа выйдет четвертая. И, ты знаешь, пока что никаких кардинальных изменений не произошло. Сюжет продолжается, ну, на том, что, чем закончился в первом сезоне. Немножко стало больше кровищи, потому что появилось больше махачи. Ну, то есть, прям таких кровавых. А в целом все та же картинка красивая, классная музыка. Я почему-то не вышел саундтрек второй части еще на стриминговый сервис. Я очень его жду, но Лабиринт почему-то не выкладывает. И ты периодически слышишь, что что-то новое, ну какая-то новая музыка, которой не было в первом сезоне. Ее почему-то не дропают. Но в целом это, ну, на это можно посмотреть. Это не вызывает такого восторга, как фильм с таким же названием «Эйфория», который выходил, полнометражный. На ту же самую тему выходил несколько лет назад, тоже нашумевший, то он вызывал просто какой-то, знаешь, там смесь жути, восторга от того, как это сделано, все. Это такого ощущения не вызывает, но все равно это просто качественный продукт, который стоит посмотреть и просто, ну, как бы быть в курсе того, от чего все просто ссутся по всему миру. Это супер популярный сериал, все актеры стали супер популярными, стали лицами модных бутиков и тому подобное, и, ну, короче, это знак того, что это хорошо.
Скажи, пожалуйста, а ты смотрел сериал «Скинс»? Просто по описанию ты сейчас рассказал, по-моему, это просто сериал «Скинс» только для зумеров. То есть у нас у миллениалов середины...
Да, я начинал его смотреть. Это откуда Патель, да?
Дэв Патель там снимался, там снимался этот вот чувак, я забыл, как его зовут, к сожалению, но он играет в «Людях Икс», сейчас он играет зверя, вот этот вот парень.
Который, этот, зомби, как он, «Тепло наших тел», да, я понял.
Да-да-да, вот да. Он там снимался, не помню его имя, потом там снимался чувак, который играл Джендри потом в «Игре престолов» тоже, ну то есть там тоже такой, это британский сериал.
Я начинал его смотреть, я смотрел, по-моему, первый-второй сезон, но он подлиннее, да, я помню. Но этот просто, да, для современных вот подростков.
Я просто хотел сказать про «Скинс», что благодаря MTV, вот он на MTV выходил, назывался он там «Молокососы», и там было такое разделение, каждые два сезона менялось поколение, то есть первый-второй сезон, первое поколение, первый набор актеров, это вот такие старшие школьники со своими какими-то, да, там, проблемами, там тоже и наркотики, и алкоголь, и секс, и ну, проблемы, да, там, любовные какие-то переживания, и там каждый персонаж, там, даже там был персонаж, вот у которого был рак, девушка была, у которой была булимия и анорексия из-за этого, и вот, в общем, да, проблемы британских школьников, как вот все. Потом третий, четвертый сезон там было второе поколение, уже новые эти подростки. Ну, там главная героиня как раз была младшая сестра чувака из первых двух сезонов. И было еще третье поколение, пятый, шестой сезон, но я вот уже его не смотрел. Вот первые два, когда я видел, мне вот очень нравилось, и это просто в меня тогда еще очень сильно попадало, потому что я, собственно, был тоже таким же подростком. Не британским, правда, к сожалению, а может быть, к счастью, потому что мы знаем, что Запад загнивает, и, да, и скоро вообще, почитайте комментарии в телеграм-канале Маргариты Симоньян, это теперь мое новое guilty pleasure, я захожу и, блядь, там просто перекличка мудаков, вот правда, но я надеюсь, что это все боты, что это не настоящие люди пишут все эти комментарии, потому что если это живые люди, то я, конечно, бы переживал ходить по улице и встречаться с ними, знаешь, в продуктовом магазине, в метро или еще где-то, ну ладно, сейчас не об этом. Короче, «Скинс» вот мне очень нравился. И да, по описанию кажется, что это... Поэтому я к тому, что да. Если вы смотрите «Эйфорию», в отличие от меня, вы ее посмотрели, вам она понравилась, и вы не видели «Скинс», то очень даже рекомендую. А потом уже, конечно же, были отбросы, Misfits, которые, собственно, тоже для меня были таким, знаешь, идейным продолжением Skins, те же британцы, те же сложные подростки, но только там чуть старше, но еще плюс и с суперспособностями. Это вообще просто, знаешь,
крышесносно. Ну вот я параллельно, да, параллельно они выходили, я помню, я смотрел то и то. Но я хочу сказать, что вот в сериале HBO «Эйфория» тут, естественно, по всем канонам Netflix, то есть использованы все современные какие-то темы социальные, социального общества. Помимо этого, задействован активный интернет. Там одна есть героиня, которая такая бодипозитив, она немножко крупная. Она начинает снимать не порно-ролики это, а начинает, ну, короче, на порно-сайт начинает снимать, как она танцует под музыку в нижнем белье. И у нее там появляются фанаты, и она за счет этого начинает зарабатывать там бабки в биткоине, пытается вывести эти биткоины каким-то образом. Ну, короче, много таких современных тем, которые, собственно, близки современному поколению, опять же.
Да. Ну и подытожить вообще все это я бы хотел, несмотря на то, что понятно, HBO, «Эйфория» взрывают чарты, те же самые Skins были, да, 10, даже уже больше лет назад. Но все мы прекрасно понимаем, что все это основано на одном шедевре, который выходил уже более 20 лет назад, шедевре, с которого начинали свой творческий путь в кинематографе такие люди, как Данила Козловский, сестры Арнтгольц и Вячеслав Манучаров. Я говорю, конечно же, про сериал «Простые истины». Там тоже все это было, конечно.
Я не знаю, я еще, ты помнишь, был сериал, шел по Первому каналу, я четко помню. Я пытаюсь всем, ну, как бы спрашиваю всех, никто этого не помнит, но я помню, что он четко выходил, он назывался «ОБЖ». Про школьников. И каждая серия называлась, типа, аббревиатура «ОБЖ» расшифровывалась,
да,
каждый раз,
да,
по-разному.
Да, да. Я помню, вот ты сейчас говоришь, я помню, я даже помню, как на экране это, ну, типа, заставку их, но внутренности этого сериала вообще для меня скрыты,
ну, вот он
в омуте памяти.
Идентичный был, вот точно так же, каждая серия про школьников снимается в школе, их истории там, ну, они такой, он такой милый был, он не про наркоманию, короче, советскую.
Понятно. Да. Ну, в «Простых истинах» тоже не было наркоманов. Ну, там только «Гриндерс» что-то там была, по-моему, одна серия. А там, я напомню, что в сериале «Простые истины» был человек, которого звали Гриндерс, потому что он все время ходил в ботинках Гриндерс, и это был product placement магазина обувь 21 века, где, собственно, эти Гриндерсы и продавали. Я после этого очень сильно захотел, но Гриндерсы были дорогие, поэтому у меня были камелоты, которые я купил на свою первую в жизни зарплату, отработав почтальоном целых 2 месяца на почте. Золотое было время. 2800 стоили ботинки, кожаные, хорошие. Супер, сейчас бы такие цены. Сейчас 2800 просто масла сливочного пришел купить в магазин. Ну, блядь, 2800, дружок, положи, пожалуйста. Так, ну что, рассказать тебе про Этерну чуть-чуть.
Будь добр.
Вот смотри, значит так, что я должен сказать? Кинопоиск действительно завесил всю Москву, а может быть и регионы, поскольку мы там не бываем, мы не видели, но в Москве действительно очень много билбордов стоит с рекламой этого кинофильма. Я даже до сих пор не могу понять, но это не сериал.
Это трилогия, я так понимаю.
Да, но это как будто бы фильм, но фильм, который идет 1:20, то есть как крепко, чуть длиннее стандартной серии такого драматического сериала. Вот. Очевидно, что задумывался изначально сериал, но, видимо, куда-то все торопились и решили просто вот так выкладывать. Насколько известно, сейчас вышло вот на прошлой неделе, в начале 2022 года на Кинопоиске вышел первый, это часть первая, Этерна, 1:20 идет фильм. А следующие части выйдут там не через месяц, через два, а по предположениям в 2023 году. То есть я так понимаю, что они даже еще не снимаются. Видимо, Кинопоиск решил посмотреть, зайдет ли это. Ну,
это
друзья.
Как, я помню, Ларго Винч «Начало». Помнишь, да. Вот по комиксу, какой он? Брюссель это что? Бельгия. По бельгийскому комиксу, да, Ларго Винч. Сняли полнометражный фильм «Ларго Винч. Начало». И это планировалось как трилогия, а в итоге продолжение не вышло. Ну.
«Начало» стало концом.
Да.
Так вот, есть у этого всего литературная основа, есть писательница украинская, Вера Камша ее зовут, она написала целую сагу, да, несколько книг, там порядка 7 или 8 книг в этой саге «Отблески Этерны», которая называется, то есть создала целый мир. Я не читал сами книги, немножечко я пролистал на Википедии инфу, которая там есть, и какие-то вот еще нашел фанатские форумы, где там это все обсуждается. Действительно, у книги есть поклонники, людям это нравится, заходит. Но из описания, которое я получил, а мне пришлось, знаешь, я объясню сейчас, мне пришлось углубляться в какие-то еще описания, потому что, посмотрев этот час 20, я не понял вообще ничего, что там происходит. И что есть что, но очевидно, она вдохновилась «Игрой престолов», причем вдохновилась настолько, что последняя книга, вот, которая должна выйти, на данный момент еще не написана и не вышла. И непонятно теперь, как, ну, как бы она, наверное, рассчитывает, что да и, наверное, и не выйдет, пусть они там, ну, вот так, да, если она по пути Джорджа Мартина пошла. Короче, вот набор, я тебе сейчас вот так вот накидываю слова. «Этерна», «Олар», «Ракан», 400 лет, «Излом», «Повелитель Огнум», «Повелитель Ветра», «Повелитель Молнии Эпина», «Робер», «Альдо», «Мейлит», «Ениоль», «Гальтару». Это все, вот эти слова просто, вот я тебе их перечислил сейчас, там они вставлены в предложение. Вот первые там 2 минуты фильма. Идет некая, знаешь, с помощью CG графика сделана, и как бы рассказ тебя вводит в курс дела, что здесь вообще происходит. Прием нам знакомый. Он использован у Питера Джексона, например, да, в «Властелине колец», где нам рассказывают, что в было создано недавний. 9 колец, да. Их раздали всем, да, и в «Дюне» то же самое. Но, в отличие вот от «Властелина колец» и «Дюны» или «Игры престолов», посмотрев вот эту CG-заставку, я ничего не понял. То есть для меня она прозвучала вот как этот набор слов, которые я тебе сейчас произнес. Проблема этого сериала или фильма в том, что, возможно, может быть, это неплохая литературная основа, может быть, это интересные книги, я не знаю. И там даже был бюджет, выделили денежки. Но проблема в том, что снято это так и рассказано именно в этом час 20 так, что как будто бы это 8-я серия 3-го сезона какого-то сериала, и я его сейчас включил, и как бы все, кто до меня вот смотрели предыдущие 2 сезона и 7 серий, они все понимают, а я не понимаю вообще ничего. Вот смотри, я еще тебе сейчас прочту небольшой диалог, который происходит на 15-й минуте фильма. 15-я минута, да, уже как будто бы там, видимо, решили, что ты уже вообще полностью погрузился во вселенную, и мне пришлось, чтобы его записать, посмотреть 6 раз этот диалог, а потом я психанул, просто включил субтитры, чтобы понимать, что вообще говорят люди. Итак, разговор там юная девушка и какой-то такой человек, похожий на какого-то, знаешь, жреца или мага из вот этой вселенной. «Юная Мейлит – достойная носитель знания древних. Правнуки Кабиоха должны получить право первородства и право первых королей Раканов на их обитель. Только так мы остановим шар судеб». Достославный Ениоль говорит про древнюю Гальтару. Мейлит ждет путь залога. Это великая честь. Мейлит станет полезной Гаканам и делу Кабиохова. И так происходит все время. Они просто неймдропят какими-то вот этими терминами, именами и фамилиями каких-то людей, которых вот зритель понятия не имеет, кто это. Вот, короче. И вот в этом вот ворохе ничего непонятного теряется совершенно то, что действительно они там сделали неплохую графику, они там костюмы дорогие надели, да, у них там такие хорошие мечи, они там фехтуют. Факт в том, что все артисты действительно сами фехтовали, все работали без каскадеров, а это, знаешь, это такой мир, как будто бы это средневековье, но это не такие вот рыцари, как в «Игре престолов», где все в латах ходят, там, с копьями, там, а они такие все как будто мушкетеры, то есть они все в, там...
Напомаженные.
Да-да-да, они не напомаженные, они все немножко такие, ну да, но они не грязные, да, несмотря на то, что там вот этот вот принц Альдо живет в изгнании, где-то там слоняется по городу, он очень довольно чистенький, с блестящими волосами, вот, и, ну и все, и ты просто за час от этих заумных речей, от этих терминов, ты просто устаешь, и не возникает никакого желания вообще... погружаться в это. Знаешь, проблема в том, что как будто бы то ли сценарист, то ли писательница изначально, когда писала эту книгу, она хотела, знаешь, сразу вот придать этому всему такого пафоса, что вот у меня, видите, сколько, какой проработанный мир, у меня там есть вот эти повелители молнии, повелители ветра, и они все вот там внутри, они в этом мире живут и все взаимодействуют, но ты как зритель никак вообще к этому миру не подключаешься, в отличие вот от недавней «Дюны», которую мы действительно с тобой обсуждали, и вот ты говорил, что если человек не подготовлен, и он там не знает, кто такие, да, там, Харконнены, кто такие там эти другие эти чуваки. А Харконнены, Атрейдесы и «Дюна», да, «Песок», «Спайс», все в целом, там вот ты все, вот ты понял, плохие, хорошие, а вот эта планета, вот у них противостояние возникает, там какие-то перипетии. А здесь очень много всего, очень интересно, ну, нихуя непонятно. Хотя, конечно, не очень интересно тоже.
Ну, сейчас очень много появилось в жанре вот этого фэнтези различной направленности. Очень много появилось авторов, и в том числе их поклонников, которые там переходят от одного автора к другому. Эти истории растягиваются, там могут растянуться на 50 книг. Ну, там, как тот же самый Ник Перумов, если мы говорим о российских писателях, у него же есть вот этот история про гибель богов, которая растянута книг на 20. У него там гибель богов что-то там, гибель богов что-то там, потом гибель богов 2, еще 10 подзаголовков. Ну, то есть это очень сильно расслаивается. Вот сейчас недавно вышел, я еще не смотрел этот сериал, но он там тоже вроде все пишут, что он хороший, по книге Роберта Джордана «Око мира». Там вышел сейчас сериал с хорошим бюджетом, тоже такой сказочно красивый. Там тоже 8 книг по 1000 страниц. Ну, то есть, блин, это, ну, очень много крутых фэнтезийных миров, которые придуманы. Их сейчас просто тупо переносят на экран, вот так вот, ну, как эти, как порошки овощные закидывают потребителю. И, ну, кто, наверное, на кого-то это сработает. А тем более на тех, кто читает и залипает. Вот эти вот люди с длинными волосами, у которых сзади вот здесь хвостик заплетен, и сальные волосики и очки.
Ну, не, ну подожди, ну ты понимаешь, что в таком случае люди, которые знакомы с первоисточником, они, посмотрев такое, они тоже будут говорить, что это фу, книга лучше, это какое-то говнище вообще, а те, кто не знает, ну, они могут рассчитывать лишь на тех, кто не читал это, потому что очевидно, я думаю, что для человека, читавшего книги, этот продукт, он будет смотреть уже, знаешь, может быть, разбираясь, что там происходит, но он будет уже смотреть на его какую-то визуальную составляющую, на то, как там происходит, а это там тоже... ну, скажем так, ну, не дотягивает. Ну, они, очевидно, хотели сделать «Игру престолов». Ну, очевидно, это «Игра престолов», потому что там даже по каким-то видам, вот, знаешь, типа, город с моря показывает, некий какой-то там богатый портовый город. Он выглядит там как город Валантис в «Игре престолов», который также показывает. То есть там особо не запарились тем, как бы, как это все показать. Да и бог с ним, пожалуйста, хорошо, что сделали, но почему так сложно? Почему нельзя, даже если в первоисточнике это сложно написано, но почему нельзя адаптировать вот для человека, который ничего не читал, ничего не знает, чтобы он включил, и его увлекло это, увлекло. А если я смотрю 15 минут, и я просто слышу вот белый шум, среди которого иногда проскакивают, знаешь, человеческие слова, типа «пойдем»,
«хлеб»,
там «хлеб», да, там «больница», там «чума», там, да, там есть такое, там типа «отец», там вот такие слова проскакивают, а в остальном это просто
короче,
ну, по-моему, стоит... это не круто. Такое фэнтези нам не нужно.
Да, стоит задуматься, куда Кинопоиск начали вот просто выпуливать деньги. Я не понимаю, ну правда, я не понимаю вот эти их инвестиции вот в такого качества кинематограф. Они мне начали напоминать почему-то Сарика Андреасяна, вот вся вот эта вот компания просто, у которых, наверное, неимоверное количество бюджета, раз они спонсируют новый фильм Гая Ричи тоже.
Да.
Короче, да, поживем, увидим, да, к чему это все приведет.
Я вот смотрел этот час, я знаешь, о чем подумал? Мне это вот очень сильно напомнило «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. То есть, очевидно, прекрасный первоисточник, братья Стругацкие.
Я читал,
потрясающие, ну, отличные фантасты, писатели советские, все круто, классный первоисточник. Очевидно, у него были бабки. То есть бюджет у него был. Но ты на все это смотришь, и это все настолько искусственное, настолько вымученное, настолько ненастоящее, настолько пафосная, не по делу, знаешь, не по делу пафос. То есть видно, что они хотели, типа такие, от сделали как. А ты смотришь, думаешь, ну это же хуйня, это похоже, ну не похоже, они не похожи все на живых людей. То есть вот «Игра престолов», да, первая серия «Игры престолов», нам показывают, сначала нам показывают первые там 7 минут, нам даже не 5 минут, первые начальная серия, нам показывают уже сразу этих живых мертвецов, они там убивают каких-то людей, а потом нам показывают, как есть некий замок, есть чувак, у него есть семья большая, к нему приезжает его друг-король, там у них какие-то есть там свои терки, да, они что-то обсуждают, а заканчивается серия тем, что маленький мальчик забирается на башню, видит, как брат и сестра-близнецы трахаются, а потом брат сбрасывает этого мальчика с башни. Вот, все, меня уже захватило, я хочу смотреть этот сериал дальше. Здесь же я просто послушал непонятные слова 1:20 и такой сказал, ну, спасибо, ладно, приду, посмотрю еще, если выйдет, конечно. Ну, просто ради того, чтобы... Хотя вряд ли я, конечно, буду смотреть. Короче, друзья, вот что я вам скажу. Этерну я вам не рекомендую, не тратьте свое время. Посмотрите лучше что-нибудь хорошее в эти 1:20. Или просто почильте, посмотрите ТикТок. Это будет и то полезнее, чем кинофильм «Этерна» на Кинопоиске, онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». На HBO Max также... 13 января вышли первые 3 серии, которые я посмотрел, и сейчас уже к данному моменту еще 2 уже, то есть в совокупности 5 серий вышло, и выйдет, получается, еще 3. Короче, всего будет 8 серий. Вот такая математика, вот у нас математический подкаст, я вообще считаю эти цифры вот так, 1, 2, 3. Я, короче, говорю о том, что вышел сериал «Миротворец», «Peacemaker», от Джеймса спин-офф. Ганна.
Спин-офф «Отряда самоубийц».
Да, но... спин-офф «Отряда самоубийц. Миссия на вылет». Продолжение истории Кристофера Смита, он же миротворец, супергероя, который пойдет на все ради того, чтобы сохранить мир и типа защитить, отстоять добро. Он даже готов убивать женщин и детей. Это он, собственно, сам говорит в фильме «Отряд самоубийц». И, собственно, дело... Сейчас будут спойлеры для тех, кто не смотрел фильм. Но, друзья, мы обсуждали его еще в августе. Я думаю, все, кто хотел посмотреть этот фильм, уже его посмотрели. А может быть и не раз. Сюжет сериала начинается ровно с того момента, как закончилась операция «Йотунхейм» в Коста-Мальтезе. То есть миротворец убил Рика Флэга. В ответ, значит, Дед... Как этого на этот раз звали, Эльбу?
Дедшот пусть будет. Не,
Дедшот это тот, это Дедшот это Уилл Смит. А этот, короче, вот Эдрис Эльба, его тоже вроде Эльба. Как убивает. А как он? Эльба?
Эдрис Эльба.
Эльба, а не Эльба? Он не, это не французская фамилия?
Джессика Эльба. Идрис Эльба.
Пусть Эльба, будет, окей. Идрис?
Идрис.
Идрис Эльба, хорошо. Идрис Эльба убивает, значит, нашего миротворца Джона Сину. Рестлер Джон Сина играет роль этого персонажа. И нам в сцене после титров в «Отряде самоубийц» показывают, что его привезли в больницу, и люди из команды Аманды Уоллер, это та, которая вот этот «Отряд самоубийц» собрала и в первой, и второй части, обсуждают, как с ним дальше теперь, ну, что с ним дальше делать, как с ним работать. Собственно, сериал, первая серия начинается с того, что миротворец приходит в себя, он лежит в больнице, его подлатали, подлечили, у него была сломана ключица. Ну, короче, теперь он полностью восстановился и готов идти домой. И здесь, собственно, происходит вот что. К нему приезжает команда Аманды Уоллер и говорит, что мы теперь будем работать. Есть некие люди-бабочки. Это, ну, какие-то бабочки, они их так называют, некие мутанты, которых тебе теперь нужно будет устранять по заказу, работая на нас. Ты никуда не можешь деться, у тебя бомба в голове, и ты нам вообще еще должен. Ты отсидел из своего срока только меньшую часть, поэтому либо в тюрьму возвращайся, либо работай на нас. Вот. И я посмотрел 3 серии, мне реально очень понравился этот сериал. Хотя я... Нет, я так скажу, я, в принципе, не сомневался, что он будет неплох, потому что Джеймс Ганн, ну чё, Джеймс Ганн, респект, очень мне нравится тоже его произведение, мы тоже делали целый обзор всех его фильмов, когда разговаривали про «Отряд самоубийц», этот выпуск еще был в августе, номер его сейчас не назову, здесь математика меня покинула. Вот. Сериал мне понравились первые 3 серии, я с удовольствием посмотрю оставшиеся 5, но решил дождаться, когда он выйдет уже полностью, знаешь, чтобы сразу вот залпом посмотреть, потому что 3 серии посмотрел залпом, Очень увлекся. Это комедийный сериал в первую очередь, но это можно понять тоже из «Отряда самоубийц» и вообще из образа этого, да, миротворца, что он такой badass бой, он плохиш, довольно-таки тупой персонаж,
но
которого,
нелепый,
типа,
да, такой.
Да, миротворец убивать. И в фильме он вызвал абсолютно, знаешь, к себе такое негативное отношение, то есть я вот, ну, тем более он убил Рика Флэга, типа вот пидор с Саной, а еще про него сериал теперь будут снимать. И как раз сериал нам показывает, что он тоже человек, и в целом дает нам разобраться с ним. То есть там есть сцена, где он рефлексирует по поводу того, что он убил Рика Флэга. То есть для него это не то, что типа он его убил, он типа должен был его убить, и теперь он тоже из-за этого страдает. Значит, нам показывают его отца, которого играет Роберт Патрик. Это жидкий терминатор из «Судного дня», «Терминатор 2» уже. Он, естественно, взрослый артист. Этот отец объясняет, ну, его образ, да, и вот их общение, когда он к нему домой приходит, объясняет нам, почему миротворец такой, почему он расист, и почему он там такой весь закомплексованный, и потому что, ну, отец его вообще вот мразь страшная.
Ну, это как...
Небольшой спойлер.
Да, это как в Тедди Лассо отец Тарта, этого футболиста,
да.
Задира.
Да-да-да. Да-да-да-да, абсолютно. Вот, и дальше там просто каждая серия есть некие его миссии, которые, ну, знаешь, такой стандартный супергеройский, можно сказать, так, сериал. То есть есть какая-то миссия, он пытается ее выполнить.
Там
есть какие-то проблемки всегда. Также у него есть его друг, напарник Виджиланте.
Я видел, там в маске какой-то чувак, да, и барышня есть.
Это он, типа, чувак в маске, с которым они, типа, до тюрьмы, до того, как миротворцы посадили в тюрьму, они вместе наводили порядок на районе. То есть это такая пародия на вот, собственно, вот этих вот дворовых мстителей. Знаешь, такой он прям как пипец. Этот чувак как пипец. Типа, чувак просто надел костюм, и он реально ходит. Только в отличие от пипца, хотя в пипце, по-моему, он тоже убивал. Там он со злодеями. А этот прям убивает прям, ну, там, наркодилеров, например. Вот он их прям убивает. То есть вот это, на самом деле, этот Виджиланте персонаж, это же DC-шный аналог карателя. Вот. И в комиксах этот персонаж, он такой же, как и каратель. Типа он, ну, жестокий мститель, который прям ходит. А здесь это такой молодой парень, комедийный абсолютно типаж, вот, странный, который увязался за миротворцем. Но там все они комедийные, они все там придурки полные, включая всю эту команду, которая вместе с ним работает, этот айтишник там, дочь Аманды Уоллер, девушка, их руководитель тоже темнокожий чувак какой-то там с каким-то послужным списком прошлым. То есть они все полные дебилы. И они вот попадают, собственно, типичный персонаж Джеймса Ганна, короче. Но это все весело, это интересно и классно снято. Классно по сценарию. Джеймс Ганн написал весь сам сценарий. И самая главная вещь, которая мне нравится в этом сериале, ну, изначально, да, это заставка. То есть в супергеройских сериалах таких заставок еще не было.
Где он так не танцует?
Да, она отдельно выложена на YouTube. Если вы не смотрели еще этот сериал, то я заставку прикреплю в описании этого выпуска. Можете зайти посмотреть, заценить, хотите ли вы смотреть это. Ну, в общем, вот «Миротворцы» я вам рекомендую. Реально позитивное в смысле, что ты получаешь позитивные эмоции от того, что это реально достойно, классно сделанный сериал. Кто-то скажет, что у нас есть уже «Бойс», да, в такой же тематике, ну, тоже, да, мы все время к нему отсылаемся, потому что он, собственно, наверное, из сериалов первый, кто такой вышел, да, там сейчас есть уже вот этот мультсериал,
Непобедимый,
да, вот есть он, ну, то есть вот в таком, где фарш, мясо, какие-то шуточки ниже пояса, скабрезности, там очень много политических шуток, очень много шуточек над повесткой, над расизмом, над феминизмом, над всем вот этим. Вообще такое впечатление, что этим сериалом Джеймс Ганн как бы отвечает всем тем людям, в том числе и Дисней, которые отменили его несколько лет назад за какие-то его твиты. То есть вот он здесь говорит, вот смотрите, у меня теперь руки развязаны, мы можем об этом говорить, это сатира, и вот теперь поэтому я вам буду всем отвечать на это через уста там миротворца или других персонажей этого сериала. Но первые 3 серии, еще раз повторюсь, мне понравились, надеюсь, что оставшиеся 5 тоже такие же прикольные, классные и достойные внимания. Буду смотреть, когда сериал закончится. Вам рекомендую тоже. Хотите начать сейчас, хотите попозже, как и...
Но скоро еще ж по весне выйдут и новый сезон Boys с новыми персонажами, с актером,
да, солдатик, сверхъестественным. Будет Джейсон Эклс, да.
Да. Ну, короче, да, ждем очень сильно, потому что это, наверное, один из таких крутейших сериалов вот про вот эту супергеройскую тематику, и именно поданный через... со стороны того, что супергерои не все добрые, милые и такие приятные персонажи, да.
Да, но там, понимаешь же, в чем прикол? В том, что вот я об этом и говорил, что по фильму сложилось впечатление, вот как ты сейчас сказал, что он не такой, а в сериале, наоборот, тебе показывают, что он, ну, типа, нормальный чувак с какими-то своими внутренними проблемами, в нем есть, ему, там есть место и там дружбе, любви, каким-то переживаниям, то есть он, знаешь, он не глыбастый и росовый. И вообще я должен сказать, что Джон Сина, конечно, отлично в этой роли выглядит, вообще просто супер. Мне кажется, что вот он когда-то должен быть, тем более, что они в одной вселенной находятся. Я думаю, что когда-то случится тот момент, когда Черный Адам встретится с Миротворцем, и Джон Сина встретится со Скалой на одной съемочной площадке в одном кадре, и это уже, знаешь, тогда вот вселенная точно схлопнется. Если она не схлопнулась после того, как все три паучка в кадре оказались, то вот когда Джон Сина и Дуэйн Скала Джонсон там окажутся, то да, это произойдет. В общем, Миротворцу респект. Смотрите Миротворца, не смотрите Этерну. Ха, сразу подытожим.
Ну что, Артём, поделюсь я своими впечатлениями по поводу игры It Takes Two. Наконец-то мы начали в нее играть, потому что приехал новый второй геймпад, который я недавно заказал, фиолетового, прекраснейшего, красивого цвета. По предзаказу у меня получилось его выцепить, он доехал к нам. И у нас с Дарьей случилось прохождение этой игры. Я когда-то ее, когда она только вышла по весне, я ездил с Денисом, играл с нашим соведущим. И мы прошли там какую-то часть, вот дошли, по-моему, до пчел. Ну, то есть в самом начале в дерево зашли, и все, на этом остановились. Сейчас же, когда мы начали играть с Дашей, Даша, в принципе, кроме файтингов, ни во что другое не играла. То есть она не в курсе правого стика. Ну, то есть она не знает, за что отвечает правый стик на геймпаде. Ну, то есть вращение камеры вокруг персонажа, поиск каких-то целей и тому подобное, наведение на что-то, это пока что на начальном уровне. Она на протяжении вот там уровней, она учится, прокачивается. Этим очень интересно наблюдать, ну, за человеком, который вот только-только знакомится с миром видеоигр, тем более начинает знакомиться с лучшей игры прошлого года, ну, признанной вообще, ну, и, наверное, лучшей игры там за последнее какое-то долгое время. И это реально очень увлекательная, интересная игра, которая с каждым новым уровнем, с каждой новой локацией удивляет просто, ну, колоссально. Даже те разговоры, все, что я слышал об этой игре за год уже, она вышла ровно год назад примерно, она все равно, когда ты сам в нее играешь и попадаешь, ты видишь вот перед глазами, что сейчас ты, летишь на самолете, от всех отстреливаешься, а через минуту уже перед тобой просто файтинг, вот как классический, как Mortal Kombat, и тебе надо убить белку, ну, то есть белку-генерала, это все, конечно, немножко взрывает мозг и, ну, вызывает очень кучу, ну, большую кучу эмоций. Вот мы по факту сейчас прошли вот дерево, выскочили, вылетели на трусах из дерева, и сейчас вот будем дальше проходить. Короче, еще раз настойчиво всем советую, кто владеет приставкой и имеет два геймпада, поиграть в эту замечательную игру.
Да, оно на компьютере, кстати, тоже есть. Правда, я вот... Я настолько давно не играл с помощью клавиатуры и мыши, что я вот иногда себе представляю, как вот в эту игру, например, будь то It Takes Two или это какой-нибудь там шутер онлайн, неважно, даже синглплеерная игра, играть с помощью клавиатуры, я думаю, это же, ну, неудобно. Ну, на геймпаде у тебя под руками сразу все кнопки, ты, ну, двумя пальцами... Хоть кто-то говорит, это же, ну, четырьмя, окей. Это же вообще невозможно управлять двумя пальцами. А, по-моему, очень сложно, когда тебе надо на клавиатуре нажимать, блин, 7 кнопок с 7 пальцами, а здесь ты нажимаешь одним. Ну, это на самом деле сейчас загоняюсь только из-за того, что я просто давно не играл с помощью клавиатуры и мыши, поэтому мне все время кажется, что с помощью геймпада гораздо проще играть в видеоигры, чем... С помощью клавиатуры удобно печатать в Excel. если вы пользуетесь Excel. Да, да. Но мы тоже играли немножко опять. Мы теперь проходим с Алисой все мини-игры, типа, ищем все мини-игры, которые есть там, чтобы, знаешь, типа, чтобы платину выбить. Но там очень сложно выбить платину, потому что в ачивках в описании не написано, что нужно сделать. Там просто какие-то, ну, знаешь, фразы написаны. Вот, вот. Ну да, и Takes Two по-прежнему супер-класс. Ну, до тех пор, пока не вышла Elden Ring. А может быть и нет. Ну, посмотрим. Вот. Я сегодня уже говорил про пипец, про фильм, то есть вспомнил Мэтью Вона. Вот. И не зря я его вспомнил, потому что я же еще за эти 3 недели умудрился сходил и посмотреть фильм «Кингсман. Начало». Сразу скажу, что мне очень сильно нравится фильм «Кингсман» первый.
Оригинальный, да.
Да, мне в целом понравился и «Кингсман. Золотое кольцо». Чуть меньше, чем первый, но в целом понравился, да. Джулианна Мур и этот Педро Паскаль там появились. Было классно. Ну, то есть, мне все, меня все устроило. Чуть меньше просто сюжетно мне понравилось, но тем не менее. Поэтому я ждал выхода «Кингсмана. Начало», тем более там Рэйф Файнс. Я ему вообще респектую всегда и везде. И даже и когда я смотрю фильм про то, как он просто копает землю на протяжении
двух часов. Хороший дядька, да.
Да, да, он, ну, Рэйф Файнс супер, чего ж тут говорить. Вот. И мы пошли в кино, когда этот фильм наконец добрался до кинотеатров. Его он должен был выйти в начале 2020 года, то есть 2 года назад. Он 2 года в связи с пандемией. Не, подожди, не в начале 2020-го, наверное, в конце, потому что в начале 2000... А, нет, все правильно, да, в начале 2020-го, правильно, уже... Мы уже 2 года живем с ковидом, ребят, прикиньте, 2 года назад это все началось, и непонятно, когда закончится. Короче, его переносили много-много раз, наконец-то он добрался до кинотеатров. Фильм рассказывает нам предысторию того, как организовалось это агентство. Для тех, кто не знает, фильм «Кингсман» вообще изначальный. Он про некое подпольное разведывательное агентство, которое готовит, можно сказать так, суперсолдат, такие эдакие Джеймсы Бонды. Только они подпольно работают, это не Ми-6, и решают всякие вопросики по всей планете, спасая ее. И все они, там их не так много, этих агентов «Кингсман», все они носят имена рыцарей круглого стола. То есть там Артур, Персиваль, Галахед, Мерлин и другие ребята там тоже есть. Вот. И, собственно, действие первого и второго фильма происходит в наши дни, а это предыстория, начало 20 века, Первая мировая война и то, как вообще «Кингсман» образовались. Вот. И что я должен сказать? Насколько, я говорил это Сене, просто писал, теперь хочу сказать всем вам, вот насколько сильно классный и крутой и мне нравится фильм «Кингсман» первый, настолько плохой и ужасный фильм «Кингсман. Начало». Вот ровно настолько. Вот они прям, если их положить, вот эта вот чаша весов плюс на ней просто, а здесь чаша весов минус, и положить, то будет равновесие, реально. Вот они одинаково, здесь с плюсом, здесь с минусом. Да, в фильме «Кингсман. Начало» по сути изложена вся история Первой мировой войны. От того, из-за чего она случилась, то есть там есть убийство эрцгерцога Франда Фердинанда и его жены Софии. И, конечно же, в этом не замешаны, а при этом присутствовали Рэйф Файнс и его сын. Там есть, начало Первой мировой войны, канцлер Вильгельм немецкий, Николай II и, собственно, британский король Георг. Там нам рассказывают о том, что они были все двоюродными братьями, что они с детства там вместе играли и ссорились, но королева Виктория их все время мирила, а здесь они выросли, и у каждого свои амбиции, и все-таки они посрались. Правда, в этом тоже есть то, что они действительно все были двоюродными братьями, но вряд ли играли все в детстве, и королева Виктория вряд ли их женила, но это комикс, возможно, можем это допустить. Здесь у нас есть Григорий Распутин, которого все видели наверняка в трейлерах, и, как я думал, знаешь, Григорий Распутин в этом фильме, он как Леди Димитреску в Resident Evil 8 была. То есть, когда ты смотрел трейлеры, тебе казалось, что это будет главная злодейка, вообще главный антагонист игры, а потом оказывается, что это всего лишь какая-то небольшая глава, а там есть еще главнее, еще много других персонажей злых. То же самое и здесь. То есть, это не главный злодей, с ним есть небольшой сегмент фильма, но он, пожалуй, вот самый безумный, самый кринжовый, но при этом там самая зрелищная драка, которая есть в этом фильме. А «Кингсман» — это фильм про зрелищные драки, и когда вот я говорю, что там она одна, по сути...
И кринжовый юмор, да.
Да, да, то вот все сосредоточено вот в этой сцене с Распутиным. Дальше это очень такая долгая, он другой по настроению, то есть в нем гораздо меньше юмора, там гораздо больше каких-то вот трагичных взглядов Рейфа Файнса, какой-то его игры, там, в общем, суть в чем? Идет Первая мировая война, сын Рейфа Файнса рвется на эту войну, он его не отпускает. Рэй Файнс сам, он состоятельный человек, как-то, ну, то есть он герцог, относится он к королевской семье, ну, там же у них все, они, знаешь, типа, если ты не король, но ты родственник короля, то тебе там дают какое-то поместье, ну, короче, вот, королевская знать. Вот. Он не отпускает своего сына на войну, потому что до этого, когда сын был маленький, его жена погибла из-за него. Там это показывают в начале фильма. Он очень переживает, и он, в общем, сына не отпускает. Но в итоге сын все-таки уходит на войну. И очень сильно Рэй Файнс из-за этого переживает и очень сильно страдает. И вот даже настолько, что создает такое вот это агентство. Вот, собственно, как образовывается «Кингсман». Ну, это вкратце я рассказал. Вот. А параллельно с этим существует некая тайная организация, которую возглавляет, нам не говорят кто, но в нее входит вот Распутин, известный нам персонаж, в нее входит Гаврила Принцип, как раз тот самый, кто убил Франца Фердинанда, Мата Хари в нее входит, Ленин впоследствии тоже, и вся эта подпольная организация,
джентльменов, да?
Да, находится на горе, где пасутся козы на этой горе, они там тайно скрыты где-то, знаешь, там где-то, чуть ли не в Гималаях они там живут. И все, вот вся эта движуха происходит для одного, развязывается Первая мировая война, и все, только ради того, чтобы отомстить британцам за то, что они притесняли шотландцев в свое время, типа англичан, поставить на место. Вот все, вся история.
Вот бриты, а кто там из них бриды, кто саксы? Может быть, из-за этого все еще глубже копнуть? Если они имеют, ну, все имена круглого рыцаря круглого стола. Может быть, там поглубже все-таки история?
Нет, кингсманы тут вообще... вообще, из-за чего кингсманы, они имеют имена круглого стола, там все дело в том, что сын в детстве очень сильно любил книжку про короля Артура, и он говорил своему другу, там есть друг-слуга, ну, слуга типа этого Рейфа Файнса, в начале фильма он прямо ему говорит, ты знаешь, я все время представляю, что мы типа в книге «Рыцарь круглого стола», я Персиваль, ты Мэр, а папа король Артур. Вот. И, собственно, когда он создает «Кингсман», там так роли и распределяются в нем. Вот. В нем нет того, за что я полюбил «Кингсман». Вот моя главная к нему претензия. В нем есть что-то другое, в нем есть Рэй Файнс, в нем есть вот эта интересная игра с историей. Я читал отзывы, что кто-то пишет, они исказили историю, они зачем-то там типа чуть ли не надругались над российской историей, да там такого вообще нет. Ну то есть там, ну понятно, что Распутин показан самодуром и... идиотом, да, но при этом хитрым идиотом, и которым управляет некий тайный владыка, да, а Николай II слабохарактерным и слабовольным человеком, а, по-моему, так и было, на самом деле, в истории, иначе бы не случилось того, что случилось. Вот. Суть вот в чем. В том, что этот фильм просто скучно смотреть. Неинтересно, там нет экшена. Там он есть, но в очень-очень маленькой дозировке. Не в той, которую ты ждешь от Мэтью Вона, не в той, которую ты ждешь от фильма «Кингсман». Это, знаешь, как с «Пипцом». Вот первый «Пипец» мне очень нравится. Второй «Пипец» настолько плохой, что Джим Керри говорил, что это одна из главных его стыдов в его карьере, что он снялся в фильме «Пипец 2». Вот, и действительно так, «Пипец 2» очень плохой фильм. Вот, то же самое, что «Кингсман» хороший, и мы думали все, что «Кингсман. Золотое кольцо» — это плохой фильм, но вот вышел «Кингсман. Начало», видимо, для того, чтобы мы подумали, что да, не так и плохо было во второй части, вот, все. Вот, поэтому я не рекомендую вам точно смотреть в кино, да он, по-моему, уже в кино не идет, но если вам нравится эта серия фильмов, когда он выйдет, там, в онлайн кинотеатрах, в подписку Кинопоиска, если его бесплатно добавят, то, в принципе, посмотреть его можно, просто чтобы познакомиться. Но это не стоит непотраченного времени. Он еще идет очень долго, больше 2 часов. Очень нудно, не... Ну, короче, Короче.
Как новая вот эта короткометражечка у Лапенко про инженера, про то, что... Подскажите, какой для вас самый худший день сегодняшний? Потому что каждый следующий день хуже, еще хуже да. предыдущего.
А потом смотришь назад, и уже кажется, что те дни не были уж и такими и плохими, что в целом... Да, мне все время плохо, но я все равно улыбаюсь. Вот это про фильмы «Кингсман» в том числе. Ну что, на этом можно уже, наверное, и закруглиться. То есть сегодня вот у нас получилось как? Смотри, «Эйфория» плюс, плюс ставим, «Этерна» минус, так, «Миротворец» плюс, «It Takes Two» плюс, «Кингсман» минус.
3-2.
Не, почему? А, да, 3-2, то есть добро победило все равно, добро победило, а в этом и смысл нашего подкаста, чтобы добро, позитив всегда побеждали негатив и зло. Уж мы ради этого для вас и стараемся, и мы надеемся, что вы остались довольны сегодняшним выпуском, и вслед за этим мы надеемся, что вы поставите нам оценку, звездочки, напишите комментарии, подпишитесь на нас в Яндекс.Подкастах или в Apple подкастах, или неважно где, даже можете ВКонтакте подписаться, в принципе, будет тоже очень неплохо. И в идеале порекомендуйте наш подкаст своим друзьям, знакомым и близким, если, конечно, он вам понравился. Хотя, может быть, вы порекомендуете, если он вам и не понравился. Мы же иногда так делаем с фильмами и сериалами. Типа, ну, говно, но... Ну, послушайте все равно или посмотрите. Так что, друзья, решайте сами, но мы будем вам благодарны за поддержку. На этом мы прощаемся, откланиваемся, говорим вам до свидания. Следующий выпуск будет юбилейный, 50-й. Хотелось бы нам сказать, что вас ждет сюрприз, но сказать пока мы вам этого не можем. Поэтому, если вдруг будет сюрприз, то он будет. А если не будет, то мы вам ничего не обещали.
Да, закончить этот вот выпуск хотелось бы вернувшимся наконец-таки Стромае с его новыми песнями. Я думаю, мы начнем послушаем второй сингл, который более прикольный. Скоро выйдет альбом. Я очень сильно жду, потому что Стромае один из моих фаворитов вообще на музыкальном небосклоне. В общем, Стромае, поехали.
Слушай, пока.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé? Et la chaîne culpabilité. Mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même. Sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires. J'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Réfléchis, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.